18. Алик Пелли открыл Ральфу дверь и проводил его в кухню. Наверху гремела музыка. Снова Animals, на этот раз их главный хит «Дом восходящего солнца». «Он многих несчастных парней загубил», — завывал Эрик Бёрден. «Клянусь, я сам из таких». «Конфлюенция», — подумал Ральф, — «слово Дженни». Марси и Хау и Голд сидели на кухне и пили кофе. На столе стояла еще одна чашка, там, где сидел Алик. Ральфу кофе не предложили. «Я пришел в стан врагов», — подумал он, садясь. «Спасибо, что согласилась со мной поговорить». Марси ничего не сказала, лишь подняла чашку дрожащей рукой.
«Моей клиентке все это неприятно», — заявил Хауи, — «так что давай побыстрее закончим. Ты сказал Марси, что хочешь с ней поговорить?»
«Что ему нужно со мной поговорить?» — перебила его Марси. «Он сказал, нужно».
«Принято к сведению. О чем тебе нужно с ней поговорить, детектив Андерсон? Если ты хотел извиниться, то извиняйся, но прими к сведению, что мы оставляем за собой право действовать в рамках закона».
Несмотря ни на что, Ральф еще не был готов извиняться. Никто из этих троих не видел окровавленную ветку, торчавшую из заднего прохода Фрэнка Питерсона. А он видел.
«У нас появилась новая информация. Возможно, она несущественна, но на какие-то мысли наводит. Я пока еще не разобрался, на какие именно. Моя жена назвала это конфлюенцией». «А можно конкретнее?» — попросил Хауи. «Выяснилось, что белый микроавтобус, на котором похитили Фрэнка Питерсона, был угнан парнишкой, немногим старше самого Фрэнки. Его зовут Мерлин Кэссиди. Он сбежал из дома, где его обижал отчим. По дороге из Нью-Йорка в Техас, где его арестовали, он угнал несколько автомобилей. Микроавтобус он бросил в Дейтоне, Огайо, в апреле. Марси, миссис Мейтленд, вы с семьей были в Дейтоне в апреле». Марси с грохотом поставила чашку на стол.
«О, нет, не надо вешать на Терри еще и это. Туда и обратно мы летели на самолете и все время были вместе, кроме тех раз, когда он навещал отца. На этом все. И мне кажется, тебе пора уходить».
«Да», — сказал Ральф. «Мы знаем, что вы ездили в Дейтон все вместе и что вы летали на самолете. Просто разве это не странно? Ваше семейство в Дейтоне и микроавтобус в Дейтоне, а потом тот же микроавтобус вдруг появляется здесь, во Флинт-Сити. Терри мне говорит, что он его не угонял и даже ни разу не видел. Мне хочется ему верить. Его отпечатки повсюду в салоне, но мне все равно хочется ему верить. И у меня почти получилось поверить». «Что-то я сомневаюсь», — сказал Хауи. «Не надо разыгрывать доброго полицейского». «Может быть, вы мне поверите и даже станете немного доверять, если я скажу, что у нас есть вещественное доказательство из Кэп-Сити, подтверждающее алиби Терри. Его отпечатки на книге из киоска в отеле. Показания свидетельницы, что он оставил эти отпечатки примерно в то время, когда был похищен Фрэнк Питерсон». «Ты что, смеешься?» — изумленно спросил Алик Пелли.
«Нет». Хотя Терри был мертв, а дело приостановлено, Билл Сэмюэлс все равно разъярится, если узнает, что Ральф рассказал Марси и ее адвокату об иллюстрированной истории округа Флинт, округа Доры и области Каннинг. Но для себя Ральф решил, что не уйдет с этой встречи, не получив хоть какие-то ответы. Алик присвистнул.
«Однако...»
«Значит, ты знаешь, что он был в Кэп-Сити?» — воскликнула Марси. У нее на щеках вспыхнули два красных пятна. «Ты должен знать!»
Но Ральф не хотел сейчас забредать в эти дебри. Он и так слишком долго там пробыл. Терри упомянул ту поездку в Дейтон, когда мы с ним говорили в последний раз. Он сказал, что хотел повидаться с отцом, но произнес это «хотел» с какой-то странной гримасой. Я спросил: «Твой отец живет в Дейтоне?»
И он ответил: «Если это можно назвать жизнью, что бы это могло значить?»
«Это значит, что Питер Мейтленд страдает от болезни Альцгеймера и старческого слабоумия», — сказала Марси. «Он проживает в Дейтонском пансионате Хейсмана. Это специальный пансионат для пожилых пациентов с деменцией, филиал медицинского центра Киндред».
«Ясно. Наверное, Терри было тяжело его навещать».
«Очень тяжело», — согласилась Марси. Она немного оттаяла. Ральф мысленно поздравил себя с тем, что еще не утратил навыков работы с людьми, но это все-таки был не допрос с глазу на глаз с подозреваемым. И Хауи, и Алек Пелли держались на стороже, готовые остановить Марси в любой момент, если им вдруг покажется, что она ступает на скрытую мину. «И не только потому, что Питер его не узнавал. Они уже много лет почти не общались».
«Почему?»
«Это относится к делу, детектив?» — спросил Хауи.
«Я не знаю. Может быть, нет. Но поскольку мы не в суде, господин адвокат, может, ты все же позволишь Марси ответить на мой вопрос?»
Хауи посмотрел на Марси и пожал плечами. «Решай сама».
«Терри был единственным ребенком Питера и Мелинды», — сказала Марси. «Как ты знаешь, он вырос во Флинт-Сити и прожил здесь всю жизнь, за исключением 4 лет, которые провел в университете Огайо».
«Где вы с ним и познакомились?» — спросил Ральф.
«Да. Питер Мейтленд работал в местном отделении Чири Петролиум, когда здесь еще добывали нефть. Он влюбился в свою секретаршу и развелся с женой. На развод проходил со скандалом, и Терри принял сторону матери. Сразу сказал, что останется с ней. Терри... У него всегда было обостренное чувство справедливости с самого детства. Он ненавидел предателей и считал, что отец предал маму. И Питер действительно ее предал. Он пытался оправдываться, и от этого Терри презирал его еще больше. Короче говоря, Питер женился на секретарше, ее звали Долорес, и попросил о переводе в штаб-квартиру компании».
«Которая располагалась в Дейтоне?»
«Да. Питер не пытался добиться совместной опеки. Он понимал, что Терри сделал свой выбор. Но Мелинда сама уговаривала Терри хоть иногда видеться с Питером, мотивируя это тем, что мальчику надо знать своего отца. Терри ездил к нему в Дейтон, но лишь для того, чтобы угодить маме. Он так и не простил отца за предательство».
Хауи сказал: «Да, это похоже на Терри, которого я знал».
«Мелинда умерла в 2006-м от сердечного приступа. Вторая жена Питера умерла 2 года спустя от рака легких. Терри продолжал ездить в Дейтон 1-2 раза в год и поддерживать более-менее ровные отношения с отцом, исключительно в память о маме, я так понимаю. В 2011-м, ну да, кажется, в 2011-м, Питер стал рассеянным и забывчивым. Тапочки оставлял в душе, ключи от машины клал в холодильник и все в таком духе. Терри, как единственный близкий родственник, оформил опеку и устроил его в пансионат Хейсмана. Это было в 2014-м.
«Такие пансионаты стоят дорого», — заметил Алек. «А кто платит?»
«Страховая компания. У Питера Мейтленда была очень хорошая страховка. Долорес настояла. Питер всю жизнь дымил, как паровоз, и, наверное, она надеялась получить круглую сумму, когда он умрет. Но она умерла раньше. Может быть, от пассивного курения».
«Ты так о нем говоришь, будто он уже мертв», — сказал Ральф. «Питер Мейтленд скончался?»
«Нет, он еще жив», —
она повторила слова своего мужа.
«Но если это можно назвать жизнью. Он даже бросил курить. В пансионате курение запрещено».
«Как долго вы пробыли в Дейтоне в ваш последний визит?»
5 дней. Терри навещал отца 3 раза.
«Вы с дочерьми с ним не ходили?»
«Нет, Терри этого не хотел, да я и сама не хотела. Питер не проявил бы себя особо заботливым дедом, и Сара с Грейс просто не поняли бы».
«Чем вы занимались, пока Терри навещал отца?» Марси улыбнулась.
«Ты так говоришь, будто Терри все время проводил с отцом, но это было не так. Он заезжал к нему ненадолго, всего на час. Ну, может, на 2, но не больше. А все остальное время мы были вместе. Когда Терри ездил к отцу, мы с девчонками оставались в отеле. У них есть закрытый бассейн, и девочкам нравилось плавать. Один раз я их сводила в картинную галерею, один раз на утренний сеанс мультфильмов Диснея. Там рядом с отелем был кинотеатр. Мы ходили туда еще несколько раз, но уже всей семьей. И в музей авиации тоже ездили вчетвером, и в музей научных открытий. Девочкам там очень понравилось. Это был самый обычный семейный отдых, детектив Андерсон. Просто Терри иногда оставлял нас на пару часов, чтобы исполнить свой сыновний долг.
«И, возможно, угнать микроавтобус», — подумал Ральф. «Очень даже возможно. Мерлин Кэссиди и семейство Мейтлендов вполне могли находиться в Дейтоне в одно и то же время. Но неправдоподобно. Как говорится, притянуто за уши. Даже если Терри угнал микроавтобус, остается вопрос, как он приехал на нем во Флинт-Сити. И зачем ему было угонять машину в Дейтоне? Как будто в окрестностях Флинта не хватает машин. Взять хотя бы тот же Субару Барбары Ниринг». «А где вы питались? В ресторанах, я так понимаю?» — спросил Ральф. Хауи подался вперед, но промолчал.
«Мы заказывали еду прямо в номер. Там вкусно кормили, Саре и Грейс нравилось. Но иногда мы ходили в ресторан при отеле».
«А вы не бывали в кафе под названием Томми и Таппинс?»
«Нет. Я бы запомнила кафе с таким названием. Один раз мы ужинали в Айхопе и пару раз в Крекер Бэрл. Ну и что?»
«Да ничего», — сказал Ральф. Хауи проницательно улыбнулся, но ничего не сказал и снова откинулся на спинку стула. Алик сидел с каменным лицом, скрестив руки на груди.
«У тебя все?» — спросила Марси. «Я устала от этого разговора. Устала от тебя».
«С вами не происходило ничего необычного, пока вы были в Дейтоне. Ну, может быть, кто-то из дочерей потерялся, или Терри сказал, что встретил старого друга, или ты сама встретила старую подругу, или пришла неожиданная посылка».
«Прилетела НЛО», — предположил Хауи. «Человек в черном плаще передал зашифрованное сообщение. Рокетсы сплясали на автостоянке».
«Не смешно, господин адвокат. Хочешь верь, хочешь нет, но я пытаюсь найти решение».
«Нет, ничего необычного не было».
Марси поднялась из-за стола и принялась собирать кофейные чашки.
«Терри навестил отца, мы замечательно провели каникулы, мы прилетели домой. Мы не бывали в кафе под названием Томми что-то там и не угоняли микроавтобус. А теперь папа поцарапался».
Все обернулись к двери. На пороге стояла Сара Мейтленд, усталая, бледная и слишком хрупкая в своих джинсах и футболке с эмблемой рейнджеров.
«Сара, что ты здесь делаешь?»
Марси поставила чашки на разделочный стол и подошла к дочери.
«Я же просила вас с Грейси побыть наверху, пока мы разговариваем». «Грейс уже спит», — ответила Сара. «Вчера ночью она опять просыпалась из-за этих глупых кошмаров о человеке с соломой вместо глаз. Надеюсь, сегодня ей ничего не приснится. Если она снова проснется, придется дать ей бенадрил». «Я уверена, что сегодня все будет хорошо. Иди наверх».
Но Сара не ушла. Она смотрела на Ральфа, однако в ее взгляде не было ни доверия, ни приязни, как во взгляде Марси. Она смотрела на Ральфа с таким сосредоточенным любопытством, что ему стало не по себе. Хоть он и выдержал ее взгляд, это было непросто.
«Мама говорит, вы убили моего папу», — сказала Сара. «Это правда?»
«Нет». И тут извинения все же прозвучали. Ральф сам удивился, насколько легко ему это далось. «Но я приложил к этому руку, о чем теперь очень жалею. Я совершил ошибку и теперь буду мучиться до конца своих дней».
«Наверное, это хорошо», — сказала Сара. «Наверное, так вам и надо». Она повернулась к маме. «Я иду к себе, но если Грейс снова будет кричать посреди ночи, я лягу спать в ее комнате».
«Сара, пока ты не ушла, расскажи мне об этой царапине», — попросил Ральф.
«Это случилось в больнице, когда он навещал своего папу», — сказала Сара. «Медсестра сразу же обработала ранку, намазала бетадином и заклеила пластырем. Просто царапина, ничего страшного. Папа сказал, ему было не больно».
«Иди наверх», — повторила Марси.
«Ладно».
Они наблюдали, как она босиком идет к лестнице. Поставив ногу на нижнюю ступеньку, Сара обернулась.
«Тот ресторан, Томми и Таппенс, был совсем рядом с отелем. Я видела вывеску, когда мы ездили в музей.